რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам наших гостей. За одним столом со мной сейчас Борис Юнанов, заместитель главного редактора журнала New Times, The New Times. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
И с нами на связи адвокат Борис Кузнецов. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи из Нью-Йорка. Я вам покажу книгу, которую я перевезла через государственную границу Российской Федерации. Эта книга называется «Она утонула. Правда о Курске, которую скрывают Путин и Устинов». Борис Кузнецов написал вот эту книгу. Мы о ней рассказывали, показывали. Вернее, нет, мы рассказывали об этой книге на сайте «Радио Свобода», но не показывали, потому что в руках ее никто не держал. Потому что, как мне вот Борис только что в Нью-Йорке рассказал, что тираж, который был напечатан в Эстонии, был задержан на границе. Борис, все правильно рассказываю за вас?
Да, абсолютно правильно. Больше того, я вам скажу, что 30 издательств в России отказалось эту книгу издавать под разными предлогами, под разными причинами. В том числе и довольно прогрессивные издания.
Ну и, соответственно, почему-то, когда другое издательство берется за такую книгу, его все равно не разрешают провозить, так?
Попытались 250 экземпляров книги перевезти через таможню, через эстонскую границу. И таможенники, вполне приличные, достойные ребята, они прямо предупредили, что если вы будете перевозить, то мы изымем. Лучше вам не перевозить эту книгу.
Ну, вот,
Эта книга запрещена к распространению на территории Российской Федерации.
Да, вот.
Кстати, я должен заметить, Лена, что это второе издание книги. Первая была издана тиражом 10 тысяч экземпляров в 2005 году. Она примерно в 3 раза меньше по размеру, по объему. И она называлась «Она утонула. Правда о Курске, которую скрывает генпрокурор Устин». За время, которое прошло с момента издания первой книги, это более 10 лет, я получил дополнительные материалы. Материалы, которые заслуживают особого внимания. Больше того, в прессе, в интернете появились новые версии. Появился фильм французского кинодокументалиста Каре, которая называется «Подводная лодка в мутной воде».
Да.
Там выстраивается версия, что якобы Курск утопили американцы. Это бред сивой кобылы, и в книге, вот в этом новом издании, я эту версию разбираю по деталям. Буквально там покадровый анализ этого фильма. Кроме того, в этой книге сформулированы обвинения в адрес Путина, в адрес бывшего генерального прокурора Устинова, в адрес командования Северным флотом и бывшего тогда командующим ВМФ Владимира Кураедова. Я понимаю, что эти обвинения носят совершенно виртуальный характер.
Ну, как любые обвинения в адрес этих людей?
Да, я просто сформулировал, как я вижу, в чем состоит их вина. А вина там значительная, каждого.
Да, Борис, я вот спасибо вам большое, что вы все это разъяснили, но я надеюсь, что там понятие «официально запрещена в России», наверное, все-таки не существует. Для этого нужно специальное судебное решение. Просто не хотят ее пропускать, правда же?
Да,
то есть,
конечно.
Юридически, конечно, нет такого, что вот вы приводите книгу, подаренную вами, и не пропускают, потому что она в перечне запрещенной литературы. Ее там нет в перечне запрещенной литературы. Но пропускать не хотят.
Я думаю, что просто есть какие-то отдельные черновые списки.
Да, вот.
Куда эта книга включена?
Да, да, неформальные, неформальные черновые списки. Но мы об этой книге поговорили только вот для того, чтобы вам... Ну, я, во-первых, с Борисом виртуально. Мне очень приятно, что я вчера была в Нью-Йорке, получила от него эту книгу. Сегодня я могу ее привезти в студию, показать. Мне вот это приятно было подчеркнуть. И то, что все-таки ее вот удалось. И, пожалуйста, все, кто хочет, записывайтесь ко мне в очередь на прочтение этой книги. Будем вот что же делать? Такой вот сам издат. Передавать Эстония издат. Передавать друг другу в руки теперь будем ее. Уже вот у меня коллеги записались, я всех слушателей тоже приглашаю. Составляем живую очередь. Итак, с книги переходим к делу, хотя это тоже дело, но к делу непосредственно связанное. С книги, к одному из главных персонажей этой книги, к Владимиру Путину, который нанес визит в Соединенные Штаты, который, о котором давно говорили. Борис, да, вот мы много вещей сегодня будем обсуждать. Мы будем обсуждать протесты, которыми встретили Владимира Путина, содержание его речи. Считаете ли вы, что те протесты, которые состоялись, ну, что он как-то обратил на них внимание, что они были эффективны, что они были нужны? Считаете ли вы, а протесты состоялись серьезные, мы о них поговорим. И второе, как вы оцениваете весь визит Владимира Путина, успешным ли он был с вашей точки зрения, с той точки зрения, как вам это объясняет российское, естественно, телевидение. Борис, сам по себе визит неожиданностью, конечно же, не был. Он готовился, Владимир Путин объявил о том, что он едет в Нью-Йорк еще 2 месяца назад. Это была не сенсация.
Конечно, сенсации никакой не было. Было заранее ясно, что он поедет на юбилейные торжества и выступит. Вопрос в ожиданиях. Были ли ожидания завышенными или нет? Насколько я понимаю, российская сторона, Кремль и вся система нашей государственной пропаганды заранее задали максимальную планку.
А планка максимальная, да, это что?
Планка максимальная – то, что грядет некое очень важное послание президента России городу и миру, за которыми вполне возможно грядет некий новый старт во внешней политике, в наших взаимоотношениях с Западом. Вот, собственно, термин «послание к миру» употребил в своей последней программе Дмитрий Киселев, наш небезызвестный.
Буревестник.
То есть, вот планка была задана действительно максимальная, а теперь остается нам обсуждать, в какой степени это была правда.
То есть, вот, значит, визит был, вот я последовательно, визит был максимально раздут, смысл и содержание этого визита были раздуты настолько, что теперь я перехожу к следующей ступенечке, к следующей стадии, что украинцы и российские граждане, которые живут в Нью-Йорке, решили, что есть смысл выйти на акции протеста, чтобы выразить Владимиру Путину свое отношение к этому. И теперь мы, Борис Кузнецов, вас, как участника акции, спрашиваем, как вы считаете, были ли эти протесты эффективны, нужны ли они были, услышал ли Владимир Путин мысль, которая была содержалась в этих, заложена в этих протестах? Вот оцените, пожалуйста, саму по себе акцию, их несколько.
Вы знаете, у меня есть одна подружка здесь, она в Америке живет, на Манхэттене. Она мне прислала такое письмо, что, мол, где зачем выходить на этот митинг, потому что Путин его не увидит, ему как бы о нем не скажут, кроме того, стыдно будет, если выйдет там сотни человек. Так вот, я считаю, что организаторы митинга поступили очень правильно. Они объединили граждан Российской Федерации, граждан Соединенных Штатов Америки, русских по происхождению, по своему, и по стране, где они раньше жили, украинцев, тоже там и граждане Украины, и граждане Соединенных Штатов Америки.
И белорусов.
И белорусы. Да. И больше того, я даже встречал там 3 чудных пожилых женщин из Эстонии. Были латыши, были литовцы, были крымские татары, были грузины. То есть манифестация, мне трудно определить количество человек, которые там были. Но главная идея была в том, что Россию, точнее не саму Россию, а Путина и российскую власть нужно остановить от агрессии. И от агрессии, которая сейчас осуществляется на территории Украины, и речь шла и о Крыме, речь шла и о убийстве Бориса Немцова, и о той, тех политических репрессиях, которые происходят в России, и которые коснулись непосредственно меня, поскольку я вынужден был Россию покинуть, вынужден. Я бы никогда не уехал, если бы не преследование. И против той политики, которая проводится внутри страны, это где отсутствие демократии, отсутствие выборов, отсутствие сменяемости власти, ну и так далее, полный набор, на отсутствие политической конкуренции, и, кстати говоря, не только политической, но и экономической конкуренции, которая привела Россию и ведет ее в тупик. У меня был лозунг, написано «Путин» и схематическое изображение российского дорожного знака, где указан тупик.
Да.
То есть мы идем, и Россия идет в тупик по имени Путин.
Да, мы увидим эту вашу фотографию. Вот сейчас нам показывают за моей спиной. Все, кто видит, смотрит нас по телевизору, это вот я снимки делала на этой акции. И здесь будет Борис Кузнецов именно с этим плакатом, который он сам придумал. Борис, вот действительно теперь к Борису Юнанову я обращаюсь с похожим вопросом. Мало того, что на этом митинге был провокатор, настоящий такой провокатор от канала Russia Today. Я его называю вот с полным правом провокатором, потому что этот человек... работая как бы журналистом, он не задавал вопросов по существу.
Подтвердилось, что из Russia Today?
Да, да, подтвердилось, что он из Russia Today. Это подтвердилось, он действительно был в Донецке. Он увещевал, он работал как бы вот поп, гапон, не гапон. Он говорил, люди, зачем вы здесь стоите? Что дадут ваши протесты? Что они принесут? Зачем? Какой смысл во всем этом? Я не понимаю. И он вел все время вот эти вот разговоры, записывая тихонечко. Сначала открыто на камеру он задавал такие вопросы, потом он начал высказывать свою точку зрения, держа уже скрыто камеру, микрофон в руках. К нему подходили люди спорить с ним и даже пытались побить, пока его не вывезла полиция оттуда. Буквально его выводила полиция, мне уже рассказали со второго митинга. Так вот, этот человек задавал вопрос, зачем вы здесь стоите, какой в этом смысл, вас не услышат, вас не увидят. Не он один на самом деле. Есть другие люди, которые пишут вот в ответ на эти фотографии, зачем они выходили. Вот вы как бы отвечали на этот вопрос, Борис, зачем были эти акции протеста? Путин мимо них едва ли проехал.
С моей точки зрения, акции были абсолютно ожидаемы. Последний раз, во-первых, последний раз Владимир Владимирович был за океаном 10 лет назад.
И вот вся, накопилось.
Да, и вся отрицательная повестка, которая, собственно, сложилась и накапливалась за последние два года, она нуждалась в каком-то выплеске, правильно? И не случайно повестки был и... убитый Борис Немцов, и ситуация с правами человека в Беларуси, где Россия как бы новую базу создает, ну, естественно, Украина и Крым. Все те вопросы, которые накопились, они нашли свой выход. И для меня совершенно это не удивительно. Другое дело, что Москва может сейчас парировать, что, дескать, ну, выступайте, пожалуйста, но ведь вектор, как бы основной вектор... внешнеполитически уже смещен на Сирию. Это происходит с начала месяца. Поэтому вы, конечно, пар выпустите, но все-таки мы сейчас с Соединенными Штатами заняты совершенно другими делами. И вот этот был, со стороны нашей пропаганды Кремля, это был основной месседж. Сейчас есть вещи поважнее. Вот ситуация на Украине стабилизировалась, слава богу, есть перемирие 2 числа. Очередной саммит в рамках нормандской группы, значит, а давайте-ка сейчас займемся Сирией, потому что есть ИГИЛ, а это пострашнее всего на свете. Ну вот с этой точки зрения те люди, которые, собственно, вот это тот и есть аргумент, за который могут уцепиться скептики. Что митинги, конечно, это они имеют пользу, но немножечко с повесткой запоздали.
Запоздали вот. С повесткой. И вот, вы знаете, такие некоторые опасения того, что вся эта встреча в Нью-Йорке двух президентов и вообще визит Владимира Путина в Нью-Йорк в ходе этого визита будет смикширована тема Украины, и как бы уйдет она на периферию. Звучали в некоторых выступлениях на этом митинге. Но вообще-то я хочу вам дать послушать одно, которое я записала, очень эмоционально. Я этот человек впервые в жизни слышала, как он выступает живьем. Это Зенон Позняк. Там много было белорусов. И вот давайте послушаем, что Зенон Позняк сказал на этом митинге протеста в Нью-Йорке.
Мы все тут собрались, люди и представники, которые были под оккупацией Советского Союза. Мы должны разуметь, что покуль існує Российская империя, до этого часу будет погроза нашей незалежности. Мы должны действовать разом. Мы должны объединяться так, как в 90-х годах все змагалися супроть Советского Союза, починаючи от Берлинской стены и кончаючи Грузией и кончаючи Сибиру. Так вот, как действует эта система? Она подрихтовує свою пятую колонну, она засылает свою агентуру, она ставит своих ставленников и через них робит свою оккупационную политику. Так был зроблений ставленник Янукович. Так был зроблений ставленник Лукашенко. Украинский народ прогнал Януковича. Что робит Россия? Оккупацию Крыма, оккупацию Донбасса. И мы пошли в открытую войну. Яны не поправятся, покуль не зникнет эта империя. Наша задача сприять тому, каб эта империя развалилась. Иначе это небезпека всей европейской цивилизации. И в первую чергу нам. Мы должны тримать наше одинство на всех уровнях, не обязательно у организациях. Каждый из нас, молдаванин, белорус, украинец, латыш, где б мы не почули, что некого из нас, некого типа поляка, трактуют российцы у неподобных стан, мы должны его оборонять. Мы должны оборонять один одного. Такая солидарность была у 90-х годах, когда змагались супроть Советского Союза. И мы тогда перемогли. И Советский Союз рухнул, але засталася империя. И вот супроть ее мы должны накировать свои высилки. Украинцы, не верьте Лукашенку. Это подставная овечка, якая заведет у тупик. Это той же самый Янукович. Это человек, який виконує усе указання Путіна. І так звані мінські згоди, яка відбулася, це фактично завели всю справу в тупик. Можна було у 14-му році у жнівні вирішити питання з Донбасом. Це вони стримали це все. І це робив у першу чергу Лукашенко. Лукашенко – це зрадник нації. Наш лозунг – Лукашенко преч, Лукашенко зіходь. Мы лечим, что он повинен пойти под суд, это так само, как и Янукович. Мы повинны яднаться на наших демократичных, национальных принципах, на нашей солидарности. История показывает, что когда мы будем все разом, мы переможем.
Ну вот, вы послушали, что говорит Зенон Позняк, и я теперь прочитаю то, что говорил Владимир Путин перед своим визитом. Ведь там целых три истории. Сначала он дал гигантское интервью американскому журналисту, потом уже поехал со своими речами. Вот послушайте, что сказал. Не думаю, что все прочли это интервью, поэтому, может быть, будет интересно вам. Считаете ли, вот Чарльз Роуз, журналист, который... Ну, не приближенный, как сказать, Борис, которому Владимир Путин, с которым чувствует себя комфортно Владимир Путин,
да? Вполне адекватное определение.
Хорошо ему, да. Спрашивает, считаете ли вы, что Соединенные Штаты связаны со свержением Виктора Януковича, когда он был вынужден сбежать в Россию? Путин, я знаю об этом точно. Роуз, откуда вам это известно? Путин, очень просто. Люди, которые живут на Украине, у нас с ними тысячи совместных всяких контактов и тысячи связей. И мы знаем, кто, где, когда встречался, работал с теми людьми, которые свергали Януковича, как их поддерживали, сколько платили, как готовили, на каких территориях, в каких странах и кто были эти инструкторы. Мы все знаем. Да, собственно говоря, наши американские партнеры уже этого не скрывают. Они прямо говорят, что да, мы поддерживали, мы готовили, денег истратили сколько. Называют большие цифры, до 5 миллиардов, там счет идет на миллиарды долларов. Поэтому здесь секрета нет. Никто с этим уже не спорит. Соединенные Штаты свергали Януковича. Не спорит с этим и американский журналист. Там у него вообще такая функция, он просто впитывает в себя то, что говорит Путин, и вопросов не задает. Итак, Зенон Поздняк говорит о том, что Янукович ставленник Москвы. Владимир Путин говорит о том, что Януковича сбросила никакая не украинский, никакой не украинский народ, а американские, американцы. Вот вы что бы сказали по этому поводу, Борис, как бы вы прокомментировали, если бы вы были на месте американского журналиста, который не комментировал?
Понимаете, Елена, это же уже набившая оскоменную история. И эти 5 миллиардов долларов, которые, значит, вот кто там у нас, Виктория Нуланд якобы признавала со слов то ли Марии Захаровой, потом выяснилось, что эти 5 миллиардов долларов это то, что Соединенные Штаты перечислили на программу поддержки демократии за все 20 лет. Это все эти миллиарды долларов, явки, пароли, имена, это все это мелькает постоянно. Это вот дискурс, так сказать, по третьего срока президентского. Это вот такой дискурс. Но на самом деле, конечно же, мы знаем, что определенную роль американской дипломатии играла в начале 2014 года, когда обострилась ситуация, когда было очевидно, что европейские переговорщики не справляются с ситуацией, скажем так, на дипломатическом уровне, что идет некая проволочка и так далее. Ну да, было, естественно, какая-то была вовлеченность дипломатическая. Это нормально, так же, как была, быть может, была меньше вовлеченность с нашей стороны дипломатической, хотя, возможно, украинцы рассчитывали на более активную роль российского посольства в Киеве. Но я, понимаете, я как-то даже не думаю, что это надо на каком-то экспертном уровне обсуждать все. Это совершенно очевидно, что на Майдане стоял украинский народ.
Ну, хорошо бы все-таки, вот знаете, мне коллегам трудно давать советы, но мне не кажется, что в интервью это должно провисать. Должен быть уточняющий вопрос журналиста, который показывает, что, ну ведь не совсем так, что эти 5 миллиардов были направлены на все программы. Должен быть, как вы считаете, Борис? Это все, вот ставится точка на Путине и переходит к следующему вопросу.
Я не знаю, знал ли Роуз об этих происхождении этих 5 миллиардов.
Неужели поверил, что они действительно целевым образом графа в бюджете на свержение Януковича?
Быть может, его задача состояла в том, чтобы задать как можно больше вопросов президенту и дать ему возможность ответить на них. Собственно, то, что он с таким блеском делал во время петербургского диалога последнего, когда играл роль ведущего.
Да.
Мне трудно судить. Обычно я знаю, что американские интервьюеры одни из самых профессиональных в мире. И цепляются за любую цифру.
Вот цепляются, да, это цепляются. Да. Но я прекрасно помню с момента петербургского диалога, меня тоже это удивило, что вот ему говорит Владимир Путин, война на Донбассе из-за чего разгорелась? Что Киев попер на собственный народ. Он пошел захватывать и бомбить. Вот из-за этого война. Он, да, вот никаких ни комментариев, ни вопросов. Да, из-за этого война. Рассказать о том, что там в ответ. А разве там не было, там, например, спросить захватов зданий, там, объявлений ДНР? Этого он не делает. Хорошо. Борис Кузнецов, теперь я вам обращаю вот этот вопрос, который мы начали как бы ставить перед собой уже по итогам встречи. Вам не кажется, что действительно опасения оправдались и ушла на периферию самого выступления Владимира Путина? Наверняка осознанно он это делал. И из их диалогов с Обамой, о которых мы мало что знаем, тема Украины. Как вы считаете?
Ну, я бы, вот тот вопрос, который вы задали Борису, я бы хотел немножко продолжить.
Хорошо, конечно.
Дело в том, что Путин ставил на Януковича. Когда в Украине были президентские выборы, то со стороны России была поддержка Януковича. Но Янукович оказался, не просто оказался вором, как бы вор есть, в России все воруют, но это свой вор. Но самое главное, что Янукович оказался трус. Причем здесь Соединенные Штаты Америки, когда, во-первых, Янукович сбежал сам, Его никто из кабинета под дулом пистолета не выводил. И хочу обратить внимание, что ведь он сбежал не в Донбасс, не в Крым, а он сбежал в Россию. А почему? А причина очень простая. Потому что вся Украина, включая Крым, включая Донбасс, Януковича ненавидела. Она понимала, что народ и Донбасса, и Крыма понимал, что Янукович типичный вор, что от него нужно избавляться. И если вы обратили внимание, то ассоциация, организация, которую сейчас возглавляет в России Азаров, как бы правительство в изгнании, правительство Украины, Януковича там нет близко.
То есть даже туда его не пускали.
Даже туда его не пустили. Поэтому с этой точки зрения, конечно, поддержать демократию американские представители приезжали, и все. А вместе с тем...
То есть за ненависть к Януковичу они не оплачивали, ненависть к Януковичу со стороны украинского.
Конечно, конечно. Да, там с Януковичем и так все ясно. Больше того, перед тем, как убежать Януковича, Путин перечислил ему, не Украине, а Януковичу, $3 миллиарда, которые сейчас Россия просит вернуть обратно. Так что это первый момент. Да. Второй момент. В 1996 году я представлял интересы российской общины Севастополя и газеты Черноморского флота. По иску Генеральной прокуратуры Украины, где ставился вопрос о ликвидации общины и закрытии газет. Их обвиняли в разжигании межнациональной розни. На самом судебном процессе, значит, меня попросил участвовать в этом процессе покойный Александр Николаевич Лебедь, который тогда был секретарем Совета Безопасности. И на процессе присутствовал Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял Конгресс русских общин. И вот мы в украинском суде выиграли этот процесс. И это был единственный случай попытки со стороны властей Украины ограничить права русскоязычного населения на Украине. И этот случай был единственный. То есть я хочу лишний раз подчеркнуть, что когда нарушаются права человека, так, кстати, было и в Эстонии, где я принимал участие, и тоже выиграли процесс по эстонскому законодательству на эстонском языке, когда нарушали права русских в Эстонии. То есть есть совершенно цивилизованный путь защиты интересов русских за рубежом. Но этим... Должно заниматься Министерство иностранных дел в первую очередь. Но они этим, если они занимались тогда, когда Примаков был министром иностранных дел, то сейчас при Лаврове этим не занимается никто. А решаются проблемы очень просто. Обычным юридическим, абсолютно легальным путем. И не нужно никаких зеленых человечек вводить для защиты русских. Кстати говоря, я абсолютно убежден, что когда с Януковичем затея провалилась, то Путин организовал, власть организовала Донецк и Луганск путем засылки своих представителей, в частности Стрелков, сотрудник КГБ, который 31 марта, если мне не изменяет память, уволился из ФСБ, а 1 апреля уже он был в Донецке. То есть он организовал при поддержке России так называемую гражданскую войну. На самом деле это не гражданская война, это Российская Федерация воюет с Украиной.
Да.
Следующий вопрос. Вопрос о том, насколько Путину удалось...
Да.
Вывести вопрос с Украины при переговорах с Обамой.
Так.
Не удалось.
Не удалось.
Не удалось. Для меня совершенно ясно, что вопрос с Украиной как был, так и остался.
Угу.
санкции как были, так и остались. Никто не собирается их снимать с Российской Федерации. Разговор главным образом шел об участии России в Сирии. Притом, судя по тому, что представители Центрального разведывательного управления были в Москве, и с учетом того, что обсуждался этот вопрос в ООН с Путиным, речь шла о технических вопросах. То есть, как в свое время, во время Второй мировой войны, шло так называемая разделительная линия между фронтами. Я так полагаю, что поскольку Америка не возражает, чтобы Россия бомбила ИГИЛ, чтобы самолеты в воздухе друг друга не атаковали, то проведена вот эта разделительная, что называется, разделительная линия. Линия ответственности России, Америки, других стран Запада. То есть речь идет чисто о технических вопросах.
Спасибо большое, Борис, но Владимир-то Путин ведет речь не о технических вопросах, об абсолютно принципиальных, о том, как относиться к Башару Асаду. У нас вот такое отношение, у вас принципиально другое отношение. Но мы это еще обсудим с Борисом Юнановым тоже. Но я хочу сейчас передать слово слушателю Александру, который нам звонит. Пожалуйста, Александр, оцените вы визиты Владимира Путина в Киев. В Киев, говорю я. Слышали, да, что я сказала? Нью-Йорк.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
По визиту Путина, значит, касаемо Януковича. На мой взгляд, что если глава государства, в частности Янукович, думаю, никто не будет спорить с тем, что это вор, что это тиран своего народа. Вот. И есть такое государство, и слава богу, что оно есть, которое помогло украинскому народу, именно украинскому народу, освободиться от этого тирана, неважно, как, конституционно, не конституционно, то это очень хорошо. Это очень хорошо, что есть такие государства. Вот. Это что касаемо персонально Януковича. А вообще у меня вопрос, если позволите, к гостям передачи. Следующий. Значит, ни для кого не секрет, что с ООН, так сказать, тем более Гена Саблея, он 70 лет, это прекрасная открытая международная арена, трибуна, которая должна обнажаться, острые углы, вот, все опасности, которые на данный момент существуют в мире. Вот. Почему на этой генассамблее с Путиным обошлись очень мягко и вежливо? Вот мне это непонятно. Почему в открытую, так сказать, с нескрываемым гневом, презрением, вот, его абсолютно точно не назвали тираном, агрессором, напрямую повинным в украинской вот этой мясорубке, в подавлении народного восстания на Украине. Значит, в том числе и по внутренним проблемам не прошлись в России.
Александр, скажите, пожалуйста, а вот я просто у вас сначала спрошу, я обязательно задам гостям этот вопрос. Я у вас уточню, а кто должен был, вы считаете, вот с такими заявлениями?
Я считаю, что лидеры передовых государств, в том числе США и там Европа, Меркель, Оланд, не согласны с этой всей политикой, с международной политикой Путина, как международной, так и внешней. Почему они в открытую прямо не сказали ему там в лицо, что он, кто он и
но
что
ведь,
он проводит?
Но ведь тогда можно этот вопрос ставить к любой встрече. Почему вы публично, мы не знаем, что они ему говорят, не публично, почему вы публично не называете его агрессором? Хорошо, тем не менее вопрос задан. Борис, я вот, чтобы у нас не оставалось недоговоренности, я заметила, что в момент, когда Борис говорил, что не пригласили Януковича даже в правительство в изгнании, вы как-то засмеялись и что-то хотели прокомментировать, или я ошиблась?
Нет, я просто вспомнил, что Азаров подал в отставку еще на самом заре, что называется, кризиса, и уже тогда все говорили в Киеве о его, скажем так, технических, вот хорошее слово, да, здесь пользуется, о его технических разногласиях с Януковичем, и поэтому для меня тут как раз нет ничего неожиданного.
То что, есть они давно не в союзе.
Янукович продолжает свою игру, возможно, сейчас для него главное это выиграть иск, который рассматривается в Европейском суде, по поводу того, что его включили в черные списки и запретили въезд в Евросоюз, Вот сейчас он нанял очень серьезных адвокатов, и, возможно, для него сейчас главный вопрос поважнее даже, чем участие в так называемом временном правительстве.
Хорошо, я тогда вот Борису Кузнецову задам вопрос, который переадресую вопрос слушателя. Как вы, может быть, даже немножко переформулирую, Борис, вот как вы, не было ли у вас разочарования от того, что никто с трибуны этой организации не показал Путину своего истинного, возможно, вот такого, если у него существует такое истинное отношение к политике, которую ведет Россия, резкого отпора он не получил ни от кого из лидеров, которые присутствовали на Генассамблее.
Ну, это не совсем так. Вообще, выступление любого лидера, любого государства, оно должно быть достаточно политкорректно. Путина никто не называл убийцей. Это правда. Но, с другой стороны, если внимательно прочитать речь Обамы, то он вопросов Украины коснулся и очень жесткую оценку дал действиям российской власти. Теперь мы должны послушать сегодня, должен выступать Порошенко. Я думаю, что там будет жесточайшая оценка, в том числе, может быть, даже не парламентские выражения. Я не знаю, не слышал выступления Меркель, не Оланда, не знаю, ничего не могу сказать, но я абсолютно убежден, что вопрос Крыма и Украины наверняка ставился ими.
И достаточно жестко.
Достаточно жестко, поскольку это впервые после Второй мировой войны одно государство захватывает территорию другого государства. Они приводят аналогии с югославским кризисом. Но там не было захвата территории теми странами, которые снесли Милошевича и его власть.
Да, ну, в общем, если вот обобщить, в общем, обобщить, извините за тавтологию, то, что вы сказали, не принято в таких, на таких собраниях высоких вот так выражаться митинговой лексикой. Агрессор, там, иди вон и так далее. Это все-таки лексика митингов, которые прошли в Нью-Йорке. С трибуны вам нужно искать, уважаемые слушатели, извините, что я там вот так вам советую, смысл, жесткий смысл, скрытый, открытый совершенно смысл, но сформулированный дипломатично, в выступлениях лидеров тех стран, от которых вы ждете вот этих резких оценок. И вы это найдете там, вот такие оценки, как считает Борис Кузнецов. Он нашел выступление Обамы, достаточно резкие оценки. И мы переходим, наконец, к Сирии. Та повестка, с которой приехал, которая ему комфортно Владимиру Путину, с которой он приехал в Обаму. То я говорю, что он приехал в Киев, теперь говорю, приехал в Обаму. Ну что ж такое у меня сегодня с Нью-Йорком? Это адаптация у меня происходит какая-то.
Концептуально все верно.
Да. Борис, пожалуйста, оцените вот реакцию на этот его посыл, обращение, достаточно сформулированное четко, жестко. И, может быть, для многих убедительно. Весомо.
Я исхожу из того, что...
Давайте сотрудничать с режимом, законным. Хватит нам повторений, там, подкорки читаются, да, там, Украина, Ирака, не нужно. То есть Ирак-то он напрямую называет. Не нужно нам вот этих вот великих переломов.
Я исхожу из того, что Сирия была главным побудительным мотивом всего и вся вот в этой ситуации. И, конечно, если вы следили за тем, как разворачивались дебаты вчерашние, значит, после выступления польского президента, во время выступления польского президента, там в зале было много свободных мест, когда перед самым как только перед выступлением Путина люди начали стекаться опять в зал, он стал постепенно заполняться. Интерес был к этому выступлению, тому, что он скажет, и не стоит это отрицать. Всем было интересно услышать, что сможет предложить российский президент. Ну, достаточно внятный был, с моей точки зрения, месседж. Это создание самой широкой коалиции. И он, по сути, предлагал объединить нынешнюю коалицию, которая уже существует, которую американцы координируют, и включить туда Россию, Сирию, ас-Асадовскую Сирию, Иран, вместе ударить по ИГИЛ, скорее всего, даже с двух сторон, и используя также курдское ополчение. Собственно, вот в этом был месседж. Завуалированная его часть состояла в том, что если этого не сделать сейчас, то неизбежен распад Сирии, неизвестно сколько частей, скорее всего, на три части. В общем, дезинтеграция де-факто существует уже как таковая, поскольку правительство контролирует не больше 30% территории. Вот. Но его посыл состоял в том, что действия коалиции, очевидно, неудачны. ИГИЛ, по сути, контролирует уже от 60 до 70%. Если медлить, то они, так сказать, мы вынуждены будем так или иначе финальный решительный бой наблюдать между правительством Асада и ИГИЛ. Так не лучше ли упредить помочь, эту ситуацию? Помочь, да, Асаду. И помочь Асаду, поскольку это единственная реальная сила, у которой есть 30 тысяч человек регулярной армии, плюс 50 тысяч так называемой национальной бригады. Если еще мы поможем вооружением, авиацией, то есть какой-то шанс противостоять ИГИЛ в ближайший год-два.
А помогая оппозиции, которую он всегда называет так называемой, мы помогаем тому же ИГИЛ, потому что оружие, которое вы даете оппозиции, переходит сразу туда прямиком. Так
у него
говорит.
На руках есть определенный козырь. Да. Какой оппозиции? Если вы имеете в виду свободную армию Сирии, то всем экспертам очевидно, что как боевая единица, она, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Там вообще много непонятного. Есть сообщения о том, что под флагами свободной армии Сирии сейчас и Ан-Нусра воюют, какие-то другие группировки. В общем, это какой-то непонятный такой компот. А, ну, есть курды, понятно, но у них есть своя зона ответственности, что называется. А так ИГИЛ представляется наиболее, так сказать, серьезным соперником. Угу. Вот. Но, опять же, тут все сложно. Это, если я вам сейчас пытаюсь транслировать версию Путина.
Да. А, и его идею о том, что в которой есть же логика, же там есть. Зачем бороться на два фронта? Это бесперспективно. Давайте поможем одним. Пусть, да они несовершенны, они преступники, они там... Да. Вот как раз здесь этот корреспондент, когда брал у него интервью, здесь он четко, вот американский корреспондент, здесь он все время четко ему вбрасывает какие-то вещи. Но ведь они бомбами, ведь они на свой народ. То есть, а тут ему, впрочем, также отбивают, что... знаете, плохой, но свой. Хоть какой-то, но свой. То есть тут же есть логика.
Но здесь нужно понимать и противную точку зрения. Да. Точку зрения Соединенных Штатов, которые не видят за этим ничего пока, как мне кажется, кроме как желания усилить режим Асада. Угу. А вот реально ли противостоит Асад исламскому государству, это еще как посмотреть. Вот, например, у меня некоторое время назад был разговор с одним из лидеров сирийской оппозиции, кстати, тоже уроженец Латакии, так называемый Syria Peace Movement. Вот. Они утверждают, что армия Асада не воюет с ИГИЛ, вообще нигде, ни минуты не воюет, что идет торг, и города сдаются без боя, Пальмиру сдали без боя, Дейр-аз-Зор сдали без боя, так что непонятно еще, каким на самом деле Асад является единственным противовесом исламскому государству. Так или иначе, мы имеем дело с довольно сложной ситуацией.
Сложной. Ага. То есть и вот это вот желание, они не вполне доверяют в декларируемое желание Владимира Путина помочь Асаду, потому что это поможет в борьбе с ИГИЛ. Они этому не доверяют, они считают помочь Асаду, чтобы укрепить его режим.
Укрепить его режим
в борьбе с умеренной оппозицией, тем самым ослабить
позиции коалиции во главе с Соединенными
Штатами.
То
есть не верят в искренность намерений Владимира Путина. Я поняла. Владимир из Ростовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы затронули вопрос интервью Путина американскому корреспонденту. Вот я хочу немножко прокомментировать это интервью.
Давайте.
Вот считаю, что верхом подлого цинизма в межгосударственных отношениях считать слова Путина, верховного правителя России, о его уважении к суверенитету Украины, о том, что украинцы это самый близкий народ по культуре и так далее. Ну о чем здесь говорить? Все же ведь понятно. Спасибо вам.
Не поняли. Нет, вы отключили, что ли, уже? Я ничего не поняла. А, хорошо. Так кто? Вы не договорили. Верхом цинизма считать его слова чем?
О том, что он с уважением относится.
Да, так чем,
Украине.
Да, это я поняла. А чем считать-то эти слова? Чем? Я не поняла.
Цинизмом.
Цинизм считать эти слова... считать его слова цинизмом.
Да.
А кто считает его слова цинизмом?
Я считаю.
А, все, я поняла. Вы считаете его слова о том, что он с уважением относится к украинскому народу, и это цинизм. Спасибо, Владимир, извините, пожалуйста, я просто не сразу... простите, я не поняла. Хорошо, я обращаюсь теперь к Борису Кузнецову с тем же вопросом. Как вы оцениваете... Вот вы там живете, вы это чувствуете лучше, вы смотрите телевидение, вы читаете газеты. Ведь вот если разбираться с логикой Владимира Путина, она же кажется достаточно убедительной, что да, давайте поможем этим. Мы не можем на два фронта сейчас, просто мы не можем себе этого позволить, потому что начнется, апокалипсис. Давайте поможем этим в борьбе с этими. Как там все это воспринимается? Вот это, казалось бы, железная аргументация.
На самом деле, со стороны республиканцев, политика Обамы и вообще политика американских демократов резко критикуется. Суть этой критики состоит в том, что вы, ребята, сместили диктаторов, которые, тем не менее, держали в повиновении страны, которые не давали возможности распространения радикального ислама, но вы... не сделали ничего, чтобы во главе этих государств стали сильные лидеры, которые смогли бы там навести порядок. Угу. Я считаю, что эта критика абсолютно справедлива. Что касается Асада, то, что Обама четко абсолютно обозначил, что Асад должен уйти. Но он сказал, что Асад должен уйти... в результате соглашения с оппозицией. Я думаю, что вопрос об Асаде будет немножечко отсрочен.
Угу.
Значит, здесь позиция американцев в отношении Асада осталась неизменной,
угу.
Но сейчас наибольшая опасность, и это, наверное, правильно, представляет именно ИГИЛ. Я думаю, что сейчас свергать Асада никто не будет, а какое-то время он еще просуществует, и, по всей видимости, удалось Обаме склонить Путина к тому, что необходимо проведение переговоров Асада с оппозицией для того, чтобы создать правительство национального единства в Сирии.
Говорит Борис Кузнецов. Но я все-таки уточню. Смотрите, я Бориса Кузнецова, Ведь Путин совершенно четко в своей речи, ведь в том, что вы говорите, слышен абсолютный тупик. Потому что Путин говорит в своей речи, не вам решать, свергать Обаму или не свергать, будет ли он договариваться с оппозицией или не будет. Он такого, там слово переговоры и оппозиция по поводу свержения в Башара Асада вообще не существует. Он считает, что этим должен заниматься сам сирийский народ путем выборов, демократических и так далее. Вы говорите о том, что позиция Обамы в том, что не должно быть Асада. Не сейчас, позже, путем таким, путем другим не должно быть. Вам не кажется, что здесь непримиримое противоречие?
Нет, тут никакого противоречия нет, потому что не секрет, что Соединенные Штаты Америки поддерживают оппозицию. Да, но оппозиция в Сирии – это достаточно такое аморфное образование. С моей точки зрения, что на сегодняшний день на самом деле ИГИЛ представляет большую опасность, нежели Асад. И я еще раз говорю, что тут... самое-то главное, что Путину-то никто не верит. Поэтому
не верит в цели, в его декларируемые цели.
Да, что у Путина как бы не борьба с ИГИЛом задача номер один.
Вот то, что сказал.
А именно поддержка Асада.
Да.
И с этим нельзя не согласиться. Поэтому как можно доверять человеку, который сегодня говорит одно, а завтра говорит другое?
Понятно.
Который, с одной стороны, говорит, что в Крыму нет российских войск, а после этого рассказывает, что зеленые человечки по существу захватили все государственные здания в Крыму.
Вот правильно.
Да, пожалуйста.
Вот как раз, да. Вот как раз, чтобы разрушить такие опасения, да. Такое недоверие,
вот что-то
и была
быть.
Придумана концепция в Москве и в Дамаске. Вопрос о власти отложим на потом, а сейчас давайте одержим победу над террористами. И именно эту концепцию озвучил Баша Расад в недавнем интервью российским СМИ. Вы помните, да? Mm-hmm. Значит, после победы над террористами, и тогда и будет решаться вопрос о власти. Mm-hmm. Давайте это отложим. Конечно же, это вброшено для того, чтобы показать, ребята, давайте ударим, мы вас не подведем, давайте ударим по ИГИЛу. А потом сядем за стол переговоров, будем решать о том, как будет складываться будущее Сирии. Вот я лично вижу ситуацию вот так.
А вы видите, Борис, хоть что-то? Вот согласны ли вы с тем, что Борис Кузнецов не видит никаких отступлений в позиции Обамы в том, что не должно быть Асада на это? Он должен уйти, раз. И согласны ли вы с тем, и видите ли вы в позиции Владимира Путина какие-то возможности для отступления, не сожжены ли все мосты, например, возможность каким-то путем каких-то других переговоров убрать этого человека из власти. Вот вы как это чувствуете?
Главная подвижка, с моей точки зрения, заключается в том, что американцы готовы на такой расклад. Угу. Асад какое-то время остается главой государства, да. При этом параллельно формируется коалиционное правительство, где да. ключевую роль играют представители умеренной оппозиции. Раньше такой вариант не допускался.
Ага. То есть он смягчен вот. Все-таки сейчас, позиция смягчилась.
Да, безусловно, европейскую позицию озвучила персоны. Меркель, которая вообще да. сказала, что она за то, чтобы Асад участвовал в переговорах о будущем Сирии. Раньше этого не было.
Угу.
Вот, с моей
угу.
точки зрения, подвижки есть, конечно же, есть. Подвижки Путина, у Путина тоже есть, он теперь готов подключить к переговорам ту часть оппозиции, простите меня, которая не ездит в Москву время от времени, и которую многие умеренные оппозиционеры светские в Сирии считают, что она не представляет интересов, так сказать, реальных, за ними не стоит сирийский народ. Там оппозиция тоже раздроблена. Значит, Москва готова подключить к переговорам оппозицию, которая больше склоняется к американской точке зрения. Там разная оппозиция, как мы знаем, в Сирии. То есть есть некие уступки с обеих сторон. Вопрос лишь в том, что сейчас Москва предлагает операцию, как военную операцию против ИГИЛ, как первый шаг. И согласятся ли на это Соединенные Штаты? Вот давайте посмотрим.
Подождем. А да. ваш прогноз?
Я даже боюсь сейчас какие-то
да?
прогнозы
а Борис
давать.
Кузнецов,
с моей точки
а
зрения
ваш?
Согласятся.
Ага. А ваш, Борис, прогноз?
Я думаю, что согласятся американцы. Только я должен заметить uh-huh. еще одну вещь.
Да.
Что я себе с большим трудом представляю, как можно уничтожить ИГИЛ без проведения наземной операции. Значит, сегодня реально против ИГИЛа выступает Иран, который, я так понимаю, имеет наземные войска, в том числе Сирии, или будет иметь. Это курды, угу. которые одновременно воюют и с Асадом, и с ИГИЛом. И это регулярные войска Асада.
Да.
Я думаю, что этого будет маловато.
Угу.
При этом Путин заявляет о том, что он не готов.
Ни в коем случае, да. Он резко сказал, что нет, не будет этого.
Речь идет в данном случае о российских войсках.
О российских, да. Он сказал, что не будет.
Но Москва не против наземной операции как таковой. Здесь нужно различать четко. Если основу составляют регулярные армии,
5 секунд.
Да, то вполне возможно.
То тогда вполне возможно.
Да.
Хорошо, мы завершаем на этом программу «Лицом к событиям».
Laparakovs Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.